Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Леся Украинка. Писательница, переводчица, фольклористка, культурная деятельница. Наверное, одна из самых известных женщин Украины. Что мы знаем о ней? Леся Украинка любила путешествовать, хорошо одеваться, есть вкусную еду и пить благородные напитки. Сегодня мы поговорим о ее отношениях с вином. Первое, что нам с вами нужно знать, Леся Украинка, она же Лариса Петровна Косач, происходила из достаточно богатой семьи. Косачи были настоящей украинской аристократией. Родители инвестировали деньги в землю, в производство. У матери было хорошее приданое, она разумно им распорядилась. К тому же она была достаточно успешной писательницей, которую вы можете знать под псевдонимом Олена Пчилка. У отца была хорошая зарплата, и к тому же у Косачей была недвижимость, которую они сдавали в аренду. И также они держали депозит в банке и получали прибыль с процентов. У семьи было имение в Колодежном, где они производили сыр. У них был огромный сад и свои виноградники. Среди известных людей тех времен есть много воспоминаний об этом имении. Усадьба была уничтожена в 1943 году, но сохранилось много ее фотографий, поэтому в 1948 ее восстановили, хоть и не полностью. В частности, не сохранилась пивница в подвальном помещении, где косачи хранили фрукты и вино. Надо сказать, что этот благородный напиток занимал почетное и важное место в быту семьи. В частности, в письме к супруге от 19 января 1898 года Петр Антонович Косач отчитывается о своих расходах. В перечне – страхование, взносы в банк, дрова, обувь, книги, свечи, театр, бумага, а также вино и бокалы. Находясь в Колодезном летом, семья любила вместе собирать фрукты, в частности виноград, а кто-то на этом фоне обязательно читал книги вслух. Потом все дружно варили из этого урожая варенье, делали наливки и вина. А еще, по воспоминаниям дружившей с семьей писательницы Оксаны Стешенко, Леся любила сама печь английский кекс и варить крюшон или пунш. Пунш – это горячий напиток на основе вина или крепкого алкоголя, к которому добавляют фрукты и пряности. А крюшон – это холодная его версия, разбавленная газировкой, игристым вином, сидром или другими напитками. Также косачи делали плодовые вина из смородины и вишни. Одним из фирменных десертов в семье было мороженое. Леся его очень любила, особенно ежевичное. В частности, на некоторых семейных фото можно увидеть мороженое и винные бокалы, а иногда маленькие рюмочки для ликера, наливки или других дежестивов. Одним словом, семья была не чужда изысканной винной культуре. Тем более, что у Косачей долго квартировал некий парень с Гори, Нестор Гамбарашвили. Он приехал из Грузии учиться в Киевском университете. С Лесей они дружили. Девушка учила Нестора французскому языку и знакомила с украинскими традициями, а он ее с культурой грузинского народа, в том числе и винной. Посещая родину, Нестор часто привозил косачам грузинское вино как подарок. Леся была очень увлечена Нестором. Есть даже предположение, что она была влюблена в него. Обычно такой вывод делают из ее лирики того периода, но точных подтверждений тому нет. Но мы знаем, что именно знакомство с Нестором вдохновило Лесю посетить Грузию. Она путешествовала туда впервые в 1903 году, а последние несколько лет прожила там. Относительно того, какие именно вина любили в семье, нет точной информации. Но этот благородный напиток часто упоминается в переписке и есть на некоторых фото. В частности, в письмах брату Михаилу из Вены в 1891 году Леся подробно описывает, как проходит их с мамой день. Просыпались они в 10, пили кофе. Дальше мама идет в город за вином, апельсинами. Нигде, видимо, нет таких дешевых и хороших апельсинов, как здесь, пишет Леся. Или еще за какой-то там едой, или за билетами на какой-то театр. А я остаюсь дома, читаю, играю на фортепиано или пишу письма. Типичный распорядок благородной барышни. так и представляешь, как она в модном платье попивает австрийское вино из изысканного бокала. В том же году в ее письмах брату упоминается еще один напиток. Приходит мама, идем обедать, сейчас напротив нас через улицу. За обедом пьем пиво и читаем немецкие газеты. Подмечаем, в какой театр следовало бы пойти. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. А вот ее письмо Михаилу Драгоманову, который приходился ей родным дядей, и которого она считала своим наставником. В июле 1894 года из болгарской Владай Леся пишет. Что касается всякой еды, то при лидином остроумии и фантазии можно всегда иметь обед импровизейшн и ужин импромту. Притом даже и вино, и черный кофе есть. Не знаю, как кто, а я не голодна. Правда, это стоит немало беготни и Лиде, и Раде. Лида – это жена Михаила Драгоманова, а Рада – их дочь, приходящаяся Лесе кузиной. Как видим, вино в рационе Леси украинки было чем-то базовым и привычным. Это можно понять в том числе из ее творчества. Она часто прибегает к метафорам, связанным с этим напитком. Вот, к примеру, финальный монолог Мавки из «Лесной песни». «О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло». А в драме «Кассандра» контекст несколько иной. Она противопоставляет вино и кровь, как живое и мертвое. «Ганебний шлюб не врятував би трої. Живі, вино готують на весілля. Мерці волають, крови дайте, крови. Ох, скільки крови чорної я бачу». Похоже, привычный образ Леси украинки постепенно разрушается, и в нем проступают неожиданные штрихи. Правда ведь? Мы видим сильную женщину с большой жаждой жизни, настоящую аристократку и гурманку, которая стремилась увидеть большой мир и не любила ограничений. Леся очень много путешествовала, любила купаться в море, изучать архитектуру, пробовать местные блюда и вина. Она носила дорогие модные платья, бывала в Риме, в Неаполе, в Помпеях, в Египте, в Константинополе, на Сицилии. Ну и да, курорта в родине не сторонилась. В частности, ездила на лечение в Ялту, и в Евпаторию и любила полакомиться крымским виноградом, о чем писала в письмах. А еще в 1889 и 1891 году Леся гостила в семье Тарданов, основателей швейцарской колонии Шаба в Одесской области. Эти знаменитые виноделы приняли ее как родную, в частности, угощали своими винами. Кроме Тарданов, Леся украинка была в дружеских отношениях с другими известными фигурами винного мира. В частности, находясь на лечении в Египте, она познакомилась с Сергеем Федоровичем Ахременко. Этот выдающийся винодел и ученый, работавший с 1890 года руководителем на опытном хозяйстве «Магарач» вблизи Ялты. В 1909 году он отдыхал с семьей в курортном городке Гелуане, где и встретил писательницу. Так завязалась их теплая и крепкая дружба. В частности, когда Леся украинка приезжала в Ялту, она нередко гостила у Ахременко и учила иностранным языкам их сыновей – Николая и Дмитрия. Кстати, Николай со временем продолжил дело отца. Он тоже работал в институте Магарач, был виноделом и преподавателем. А еще написал воспоминания о своей встрече с Лесей украинкой в Египте и инициировал создание ее музея в Ялте. И, наконец, еще одним человеком из винного мира была родная сестра Леси – Изадор Косач. На этот факт я наткнулся случайно, когда читал переписку писательницы, а именно ее письмо другой сестре Лиле, которое она написала в августе 1911 года. Вот цитата. «Почему Даруня не делает себе операции? Это, кажется, теперь легко делают. И как там делось ее виноградарство? Не знаю, что за операция нужна была Доре, но вопрос о виноградарстве меня заинтересовал. Я покопался в этом и выяснил, что Изадора Косач на тот момент работала на опытной станции виноградарства виноделия в Кишиневе. Она как раз в том году окончила сельскохозяйственное отделение Киевского политехнического института и отправилась в Бессарабию на практику. Впоследствии Изадора долгое время работала в лаборатории Бессарабской опытной станции. Она проводила химический анализ вин. Но после 1918 года пошла в преподавание, работала в разных школах и гимназиях, также в сельскохозяйственном техникуме Могилева-Подольского, куда переехала вместе с мужем. И, наконец, давайте поговорим о грузинском периоде жизни писательницы. Помните о Несторе Гамбарашвили? Именно он зародил в ее сердце любовь к Грузии, но приехала она туда не с ним, а со своим мужем Климентом Квиткой, которого она называла Клёня. Оба болели туберкулезом, которым у Леси были поражены кости, а у Клёни – легкие. Грузинский климат им подошел идеально. Здесь они прожили 5 лет с короткими перерывами на поездки в Украину, Италию и Египет. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Леся увлекалась грузинскими горами, растительностью, архитектурой. О здешних пейзажах она писала в письмах. Проза жизни здесь добывается тяжело, но вот поэзию и добывать не надо, сама окружает повсюду. Супруги успели пожить в Тифлисе, Тель-Авиве, Кутаиси, Хоне, Сураме. Но дольше всего именно в Тель-Авиве, где снимали часть дома у литератора, учителя и местного интеллигента Михаила Аманашвили. Он пригласил пару пожить у него за символическую плату. В распоряжении супругов было 3 просторные комнаты плюс большая гостиная с фортепиано. Поэтому в таких условиях они получили возможность вести активную светскую жизнь, приглашали в гости местный бомонд. В частности, сдружились с местным меценатом и князем Тиджавадзе и часто наведывались к нему в имение. А дома князь устраивал настоящие фестивали грузинского фольклора, которые, конечно же, не обходились и без вина. В письмах последних лет Леся пишет, что местные жители гостеприимны и активно предлагают вино. Но, к сожалению, в тот период своей жизни она уже не могла его пить. Дело в том, что поэтесса принимала серьезное лечение и препараты, несовместимые с алкоголем. В письмах того периода она ежедневно отчитывается родным о температуре, о самочувствии. А вот цитата из ее письма матери от марта 1909 года. «Первую неделю поста здесь не было ни мяса, ни рыбы, потому что рыба здесь считается скоромной. Только и выручали куры. Жаль, что мы вина не пьем». Действительно жаль оказаться в винной стране, о которой мечтала с юности, и не иметь возможности попивать местное вино, которое здесь льется рекой. Однако Леся умела находить другие гурманские радости. В частности, об этом говорят воспоминания ее племянницы Маруси Бешкуровой. Она долгое время гостила у супругов на Кавказе и писала, что тетя Леся часто ела устрицы, сбрызгивая их лимоном. И она же вспоминает, как к ним в Сураме приезжала мама поэтессы и готовила для дочери любимый десерт ее детства – ежевичное мороженое. Именно в Грузии Леся Украинка нашла свое последнее пристанище. Она умерла в июле 1913 года в Сураме. Ей было всего лишь 42 года. Но творческого наследия после себя она оставила столько, будто бы прожила не одну жизнь. Поэзия, проза, переводы, публицистика, к тому же одних писем 5 томов. Надеюсь, после этого рассказа образ Лесі Українки уже не будет для вас таким забронзовевшим и страдальческим. Ведь она умела радоваться жизни, чувствовать ее на полную, в частности, и через вкусную еду и благородные напитки. На этом наша с вами винная история завершена, но скоро мы вернемся с новыми. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Академи», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис.Про Wine TV». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, просто поделитесь им в своей соцсети.